Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, всем привет, это «Радио говорит Москва», я Борис Чернышов и «Радио Академия», друзья, под Новый год, значит, встречаемся, я не буду говорить, что я устал и ухожу, я, так сказать, остаюсь с вами, и для того, чтобы где-то, с одной стороны, прогулок, с другой стороны, невозможно, сам переболел, кстати, гриппом, скажу честно, кто болел, давайте тоже мне напишите, расскажу, как быстро выздороветь. Первый главный, вот, такой вот повод для того, чтобы быстро выздороветь, это слушать нашу радиоакадемию «На говорит Москва». Сегодня у меня два гостя. Это ректор Российского университета транспорта Александр Алексеевич Климов. Александр Алексеевич, добрый вечер. И директор высшей инженерной школы РУТ МИД Олег Николаевич Покусаев. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. И вы, дорогие наши слушатели, хотел бы еще раз сказать, так как вы эксперты в области того, вы знаете, как с нами связаться очень быстро и эффективно, но я на всякий случай напомню. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8, телеграм-канал «Радио говорит МСК» и ютуб-канал «Говорит Москва». Поэтому тоже подключайтесь к нашей дискуссии, разговору про транспорт, про то, как наших транспортников, инженеров транспорта, вообще очень хороших студентов готовят. Будем с вами этот час общаться, разговаривать. И, может быть, есть выпускники, кто нас слушает? Выпускники, вы здесь вообще? Я не понял. Давайте, выпускники либо МИТа, либо РУТа в новом названии. Отписывайтесь тоже, вспоминайте свои школьные и студенческие годы, рассказывайте, что было интересно, может быть, хвалите, благодарите своих преподавателей, тех, кто стал наставниками для вас. А мы будем говорить сегодня именно про наш МИИТ, РУТ. Поэтому первый вопрос, наверное, Александр Алексеевич. Александр Алексеевич, ну расскажите, пожалуйста, для непосвященных, у вас особый университет, отраслевой университет, с одной стороны, но с другой стороны, включенный во все программы нашего министерства высшей школы. Каким сейчас РУТ является? Что изменилось после переименования? Хотя уже время достаточно много прошло. Какие студенты сегодня к вам пришли? Уже полгода прошло. Еще полгода. Ну, прошло время после завершения кампании приемной, как первокурсники справляются, и вообще над чем сегодня работает, что перспективного, наверное, а здесь уже в этом вопросе и Олег Николаевич добавит, что сегодня в повестке Российского университета транспорта.
Ну, вы абсолютно правы. Российский университет транспорта – это часть отраслевой системы транспортного образования. У нас достаточно много университетов в России, отраслевых, порядка 400. Это и университеты транспорта, здравоохранения, спорта, культуры. Такая мощная система, 19 университетов, 80 филиалов, 54 субъектов Российской Федерации. Всего в системе транспортного образования обучается свыше 250 тысяч студентов и курсантов. Важно то, что это не только студенты, но и курсанты. Я немножко дальше более подробно об этом расскажу.
Очень интересно будет.
Российский университет транспорта – единственный общий транспортный университет в Российской Федерации, головной вуз транспортной отрасли. У нас есть подготовка по всем направлениям транспорта. Ну, конечно, базовый и исходный для университета, и нам уже свыше 125 лет, всегда была подготовка железнодорожников. И мы с российскими железными дорогами с первого дня нашего образование, 1896 год, еще до революции наш университет был создан. Я очень пару слов хотел бы сказать про историю. Он очень интересно создавался как экспериментальный вуз, трехлетняя система образования, и после трех лет студенты направлялись на железные дороги и 2 года проходили там практическую подготовку, и те, кто успешно после возвращения отчитывался о тех работах, которые он проводил, он получал уже диплом о высшем образовании. И что интересно, вот первый набор был 50 человек в 1896 году, а закончили первый выпуск только 18 человек. То есть очень высокие были требования. Занятия шли с 9 утра до 9 вечера, потому что нужно было в 3 года уместить пятилетнюю по факту программу. Ну и университет, конечно, за эти годы сильно изменился. Сегодня мы, как я уже говорил, готовим студентов по всем направлениям, от железных дорог до гражданской авиации. В этом году мы впервые начали обучать студентов по направлению, связанному с гражданской авиацией. Это система техники, системные инженеры, которые для аэропортов, для авиакомпании могут в будущем готовить современные российские средства информационные. Это сейчас очень важная задача.
Конечно, очень важно.
И серьезные у нас очень... Академию водной подготовки мы интегрировали в себя, Академию водного транспорта, которая была в Москве, потом стала филиалом, но сегодня это мощный такой центр, единственный в Москве и в московском регионе подготовки моряков и речников. Это очень важно, потому что сейчас направление перевозки по реке, регулярные перевозки в Москве, это такой один из трендов развития транспортной системы нашей агломерации.
Да, речной вокзал, мы его помним, как открывали, стояла вся Москва, мы стали двигаться сразу же по реке в этот момент. Олег Николаевич, ну а вот высшая инженерная школа, сейчас же вообще тренд на то, чтобы инженеров выпускать, инженеры-транспортники, чем они отличаются и какой здесь, наверное, основной акцент при подготовке таких ребят у вас в университете, что может быть такого необычного они изучают, и чем основная ценность подхода именно при подготовке инженеров-транспортников?
Вы знаете, инженеры транспорта – это очень такая комплексная специальность, ведь по большому счету инженер транспорта, он, если мы возьмем, например, городской транспорт, он работает и с пониманием того, какой спрос у пассажира, как он принимает решение, куда он едет. С другой стороны, он должен понимать, как устроена инфраструктура транспорта, как устроена технология. С третьей стороны, он должен понимать подвижной состав, он должен владеть пониманием там, дизайна транспортного, пониманием сервиса.
Так что такое дизайн транспорта?
Дизайн, есть такая область, у нас даже есть специальность транспортный промышленный дизайн. Если мы сегодня видим электричку или электробус, ее же ведь кто-то...
Кто-то
погрузил. Нарисовал, да, даже кресло, руль, сиденье, столик.
И пользуется интересом, да, спросом так, систем подготовки?
Конечно, сейчас очень большой спрос на таких специалистов, потому что очень много производится новых видов транспорта, транспортных средств, сегодня разрабатываются новые поезда и автобусы, электробусы, и все это требует дизайна, и разрабатываются целые маршруты, и считаются пассажиропотоки, и проектируется инфраструктура, поэтому, если говорить про транспортных инженеров, то это очень широко, то есть они на самом деле специализируются с определенного момента по каким-то аспектам определенным. Вот, кстати говоря, если вот Александр Алексеевич поднял тему истории, когда-то в начале создания университета первые студенты, они учили все, и водный транспорт, и пути сообщения, и какие-то основы там авиационного транспорта. Сегодня все-таки транспортные инженеры, они так более специализированы, достаточно по каким-то направлениям узким. Но основная основа их подготовки достаточно широкая.
Да, очень интересно. А вообще спрос сегодня, Александр Алексеевич, на ваших студентов Именно для Москвы. Ну, мы в Москве слушаем, думаем, знаем, говорим про Москву. Насколько высокий спрос на транспортников в Москве сегодня? И не заключается ли все только в вопросе подготовки, ну, условно, тех, кто управляет транспортными средствами? Или город сегодня нуждается в каких-то креативных и новых разработках в связи с тем, что и растет транспортная сеть, новые кольца вокруг Москвы появляются. Может быть, ваши студенты принимают участие в разработке новых подходов, в проектировании пассажиропотоков, которые будут переключать моменты, когда где-то пробки, регулировать движение в режиме онлайн, потому что я знаю, что у вас и IT-сектор сильно развит в университете. Вот чем таким интересным для столицы университет может похвастаться?
Ну, я считаю, что транспортная система Москвы является, ну, если не лучшей в мире, то входит в первую пятерку лучших транспортных систем, городских агломераций, без всяких преувеличений. И понятно, что современная транспортная система, она предполагает мультимодальность, то есть скоординированную работу разных типов транспортных систем, очень большое количество объектов инфраструктуры, пересадочных узлов. Очень большое значение имеет интеллектуализация транспортной системы. Почему? Потому что динамическое управление транспортными потоками, оно предполагает программное обеспечение, которое позволяет отслеживать, собственно говоря, то, что происходит в этой гигантской системе, в которой задействованы, ну, миллионы людей ежедневно. И, конечно, новые направления и специальности, которые вот высшая инженерная школа предлагает и другие наши институты внутри университета, они крайне востребованы. Понятно, что, как мы говорим, лидеров изменений, их не нужно десятки тысяч. У нас, в общем, достаточно большой университет, у нас 35 тысяч студентов обучается, из них 5 тысяч студентов – это среднее профессиональное образование. Ну, я не буду, наверное, останавливаться на том, какой сейчас спрос вообще на специалистов, ну, рабочих профессий и специалистов среднего звена. Вот. Но и те, кто владеет современными методами цифрового моделирования транспортных потоков, цифрового моделирования объектов инфраструктуры, те, кто могут логику интеллектуальной транспортной системы города проектировать, они, конечно, крайне востребованы. Москва, она лидер в сфере транспорта, и она хочет видеть выпускников-лидеров. И поэтому, конечно, требования очень высокие предъявляются к тем, кто и приходит в университет, и выходит на рынок труда.
Олег Николаевич, а вот ваш центр, ваша инженерная, высшая инженерная школа Российского университета транспорта, что-то берет на себя, вот, ну, какие-то обязательства, условные обязательства для города? То есть вы участвуете в программах городских в текущий момент, условно, в режиме онлайн, вместе с городом, условно, определяете какие-то направления транспортные? Вообще, еще раз напомню, что сегодня у нас гости из Российского университета транспорта в лице ректора и директора высшей инженерной школы РУТ, поэтому студенты, друзья, кто вообще транспортники, давайте оценки рассказывайте, кто нам нужен, по вашему мнению, какие специалисты нужны, мы работаем в прямом эфире, это очень важно. Но вот возвращаясь к вопросу, Олег Николаевич, что сейчас, вот какое движение университета непосредственно с городом, насколько связь сильна сегодня?
Спасибо. На самом деле для нас Москва — это не просто как бы город, для нас Москва — это ключевой партнер, с которым мы уже там с 17 года плотно работаем по научному такому экспертному сопровождению. Ну, что мы делаем? Значит, мы сопровождаем проект МЦД. На самом деле идеология проекта во многом родилась в стенах нашего университета, потому что мы занимались моделированием пассажиропотоков и схемой МЦД. потому что был вопрос, а какие направления железнодорожные между собой соединить, и каким должен быть МЦД в перспективе. Сегодня мы участвуем в разработке проекта, например, ВСМ Москва-Санкт-Петербург, высокоскоростной магистрали.
И за сколько мы будем доезжать теперь из Москвы?
В перспективе за 2,5 часа.
За 2,5 часа, ничего себе.
Да, в проработке линии МЦД, в определении новых транспортно-пересадочных узлов, например, вокзал Восточный. Одна из совместных проработок вместе с нами, с Москвой, с ОАО РЖД. Конечно, здесь большая команда работает, и команда Департамента транспорта Москвы, команда российских железных дорог. Но мы вот сейчас являемся, по факту, неотъемлемой частью разработки этих решений. В основном мы занимаемся расписаниями, проработкой и моделями транспортно-пересадочных узлов, моделированием пассажиропотоков, составлением маршрутной сети. Сейчас у нас есть даже задача совместная с коллегами по сопровождению проектирования верфи будущей для строительства электрических судов.
Где будем, так сказать, верфь закладывать? В Воронеже, как Петр?
Нет, будем закладывать верфь в Москве.
Да что ж такое?
Вот, и...
Друзья, кстати, кто слушает нас из других городов, давайте перекличку, тоже подключайтесь, пишите в наш чат, будем с радостью отмечать, кто откуда.
Так. Есть задачки в области аналитики данных. На самом деле, вот карта тройка, это же большой источник данных, мы валидируемся в электричке, валидируемся там в метрополитене. На основании этих валидаций можно собрать сегодня матрицу корреспонденции пассажиропотоков, посмотреть, куда люди ездят в город, какими маршрутами они перемещаются. Можно ли предложить новый маршрут, посмотреть, каким образом переключатся пассажиры, значит, с одного или с другого маршрута, как разгрузить какие-то линии метрополитена, например, или линии, значит, там, за наземного транспорта. Вот этим всем мы занимаемся в связке с Москвой.
Ну вот, Армавиру привет, Краснодарский край привет, спасибо, что пишете, тоже вы присылаете, откуда наша аудитория сегодня, очень интересно будет послушать. Очень хороший вопрос задает 89-й, когда вот про конкретику, про успехи и университета, и, может быть, высшей школы, инженерной школы РУД, когда будут сделаны системы умных светофоров? Ночью дороги пустые, а загорается красный, и пускает невидимые машины и пешеходов. Умный светофор задействует красный, когда автомобиль появляется в зоне светофора. И, кстати, очень важный момент, потому что даже вот я сам там живу в одном направлении, едешь, постоянно этот поток, все стоит, и достаточно, хотя никого нету вечером особенно. Вот такие решения, в них тоже задействован университет, потому что вот и в рамках моей парламентской деятельности, и когда приходят министры, и обсуждаем мы вот вовлеченность науки в реальную жизнь, когда ты начинаешь говорить, там, вот наука у нас здесь развивается, а людям же понятно будет, когда они получают что-то в своем быту научное, на что они могут опираться, они могут использовать каждый день у себя в обиходе, в своей жизни, поэтому, может быть, вот в таких элементарных вещах тоже будет участие в университете? Может быть, вы что-то придумали уже?
Вы знаете, речь идет, видимо, о так называемых светофорах с адаптивным, значит, принципом, действия, когда он благодаря камере или датчикам видит наличие или там очереди в автомобиле, переключается. Такие у нас работы есть, и даже есть студенческие проекты на этот счет. Они ориентированы в основном на небольшие города, потому что в крупных городах, таких как Москва, все-таки речь идет не о управление отдельными светофорами. Речь идет о интеллектуальной системе, которая управляет как бы системой светофоров.
Понятно, что, конечно.
Да, если мы не выстроим систему, то в одном месте будет хорошо, а где-то в другом месте будет очень-очень плохо. В Москве такое регулирование движения осуществляет ЦОДД, Центр организации дорожного движения. Мы с ними работаем в связке по разработке...
Как и фотографирование наших номеров.
Да, они не только, на самом деле, задача их основная, конечно, это сделать город максимально комфортным с точки зрения дорожного движения. Вот в этой связке мы работаем. Но и по отдельным светофорам тоже. Правда, в основном с регионами.
Игорь Николаевич, у меня просьба такая, вот задача бытовая для университета, если сможете отрегулировать, когда паркуешься, чтобы когда ты выбирал, чтобы тебе правильно определяли место парковки, а то запарковался, а потом тебе пятерка пришла штрафа. Вот это боль, боль начинающего такого водителя уже с пятилетним стажем у меня.
Поэтому... Здесь хочу прокомментировать, к сожалению, тема GPS, как бы, да, и контроля, она связана не совсем, как бы, с... московской задачкой, она осложнена другими ограничениями, факторами, и Москва, да, сейчас очень сильно озадачена на самом деле, и департамент транспорта нарушением вот этой, как бы, локации, ну, как бы, для транспортных целей позиционирования в городе, но здесь есть свои нюансы.
Понятно. А, Александр Алексеевич, возвращаясь к университету, расскажите, пожалуйста, вот что сейчас самое перспективное, какое самое перспективное? Друзья, я вижу, что много очень звонков, будем принимать звонки во второй части нашего разговора, поэтому прям буквально сразу же после новостей. Что самое перспективное? Куда студент косяком прет у вас на направление подготовки, может быть, самое интересное что-то, изюминка университета, которая стала визитной карточкой последней годы, может быть?
Ну, здесь двух мнений быть не может. Сейчас во всех университетах, в Российском университете транспорта на первом месте это информационные технологии. У нас разные направления. Есть разработка программного обеспечения, есть компьютерная безопасность. Очень перспективные направления. Это новые типы связи. Вот. И, конечно, там конкурсы космические. И действительно, те, кто хочет, не всегда попадают в университет на те направления, которые они хотели бы изучать.
Какой конкурс был, вот, примерно?
Конкурс, ну, до 25 человек на место. Ничего по себе. Некоторым направлениям. Там, где бюджетных мест не так много, и там, где направления являются наиболее перспективными. Почему? Потому что, с моей точки зрения, транспорт – это такая благодатная сфера. Внедрение информационных технологий в транспорт, оно дает очень быстрый и очень мощный эффект. Вот есть отрасли экономики, где вкладываешь, цифру, как бы, ну и приходится долгое время ждать, когда будет фидбэк, как говорится, а транспорт через год может дать, ну, очень существенную отдачу от инвестиций в цифровые подходы и в перевозки грузов, там, электронные документы, которые декларируют, какой груз перевозится, которые позволяют сократить резко, собственно, время перевозки груза, и, ну, тот же Яндекс.Такси, который позволяет там за 3-4 минуты заказать соответствующее, значит, транспортное средство. Вот, ну, еще 5-7 лет назад я с вечера заказывал такси для того, чтобы с утра поехать в аэропорт. Сейчас никому в голову это не придет. Мы очень быстро привыкаем к хорошему.
Безумно быстро.
Да, да. И уже сейчас любые проблемы, связанные в том числе и с геолокацией, которые возникают в работе такси, или каршеринга, например, а Москва является одним из мировых лидеров в сфере каршеринга, уже сильно раздражают, и хочется, как бы, чтобы это было быстро, чтобы это было качественно. Поэтому, конечно, цифровое направление является, ну, таким доминирующим в университете. Ну и, кстати, в транспортной стратегии, которая утверждена правительством, там блок, связанный с цифровизацией транспорта, он очень серьезный, и, как следствие, конечно, университет в этом направлении двигается. Ну, транспортное планирование очень сейчас востребовано, то, о чем Олег Николаевич говорил. Вот, ну, морская подготовка тоже, мне кажется, является таким интересным направлением, которое дает возможность на базе использования современных тренажерных комплексов, а мы занимаемся автономным, в том числе судовождением, такая новая, как бы, область совершенно в мировом масштабе. Вот, и все это, как бы, привлекает студентов. В общем, проблем с заполнением бюджетных мест и с внебюджетными студентами не было в этом году у нас.
Ну да, Рос Большой, у вас есть же, наверное, учебно-военный центр, ну, военная кафедра.
Да, у нас есть военно-учебный центр. Несколько лет назад мы воссоздали военный учебный центр. У нас с 20-х годов прошлого века была военная подготовка.
Да и курсант у вас, в принципе.
Да, потом был перерыв. Сейчас мы... Полтора года назад начали в том числе и подготовку офицеров. И что интересно, у нас два года уже ребята, которые заканчивают военный учебный центр, летают на БАМ, и там участвуют в реализации новых проектов, расширения, значит, пропускной способности БАМа. Это такая историческая связь с теми отцами, дедами, которые в свое время... с нашей точки зрения, первыми поехали на БАМ, потому что до 1000 студентов в свое время А мы в следующем году празднуем 50-летие БАМа. До 1000 студентов участвовало в строительстве этих автомагистралей.
Вообще, очень интересная статистика у нас в студии тоже есть. Количество поездок сегодня составило 24 миллиона. Общественный транспорт 59%, личный транспорт 41%. Очень интересно. А по поводу транспорта, ну вообще у России должна быть транспортная экономика, об этом говорил мой учитель Владимир Жириновский. Но об этом и о многом другом, и все ваши звонки до единого мы примем сразу же после выпуска новостей. Это «Говорит Москва», Радио Академия. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта и директор Высшей школы Высшей инженерной школы Олег Николаевич Покусаев.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Добрый вечер еще раз. Всем привет. Это Борис Чернышов, Радио Академия, Радио Говорит Москва. Сегодня у меня, как я уже и говорил, аж два гостя. И каких? Каких отличных, самых лучших. Сегодня у меня в гостях ректор Российского университета транспорта, он же МИИТ, он же Гоша, он же ГОГА и так далее. Ну, лучший наш университет, университет транспорта, фантастический университет. И ректор его такой же, Александр Алексеевич Климов. И, конечно же, в гостях у нас сегодня директор Высшей инженерной школы Российского университета транспорта Олег Николаевич Покусаев. Вижу звонки, трещит телефон, трещит. Он горячий у нас? Ну, давайте, давайте тогда его охлаждать ответами на вопросы. Слушаем вас. Да-да, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу задать вопрос по поводу железнодорожного транспорта. Угу. Вот в городе Париже есть метро. Значит, одна линия, там номер 14, еще называется «Метеор», она отличается тем, что поезда работают без машинистов. Вот вообще вот беспилотный транспорт железнодорожный, на мой взгляд, его создавать проще, чем беспилотный автомобильный транспорт. Вот у меня вопрос ректору Института транспорта. Какими знаниями должен обладать специалист для проектирования безопасного беспилотного железнодорожного транспорта?
Спасибо. Александр Алексеевич, и вообще готовим ли мы таких специалистов?
Спасибо за вопрос. Действительно, тема беспилотного транспорта, не только железнодорожного, но и морского беспилотного транспорта, авиационного, сейчас это важная тема, ну и автомобильного, как с моей точки зрения, наиболее сложного в решении проблемы беспилотного движения, она находится в значительной степени в центре внимания университета. Отвечая на вопрос, какими знаниями должен обладать выпускник университета для того, чтобы участвовать в проектировании таких систем, безусловно, это знание, очень глубокое знание математики, это знание цифровых технологий, потому что любое беспилотие, это, конечно же, алгоритмы, очень сложная проблема создания этих алгоритмов. Действительно, для железной дороги несколько проще задача. Для морского транспорта сложнее. Мы, кстати, и речным транспортом занимаемся, беспилотием в речном транспорте. Вот. Ну, как я уже сказал, самое сложное – это, конечно, беспилотная система автомобильного транспорта. Поэтому математика, цифра, обязательно защита информационных каналов, связь, потому что без качественной быстрой связи достаточно сложно системы безопасности проектировать, которые обеспечат беспилотное движение. Кстати, такого рода пилотные проекты, они уже реализуются российскими железными дорогами. И я думаю, что в ближайшие, наверное, десятилетия, 10-15 лет, мы увидим уже промышленную эксплуатацию беспилотных систем. Ну, например, виртуальная сцепка, когда поезда идут как бы в едином комплексе и позволяет очень серьезно увеличить пропускную способность, что крайне важно сейчас, особенно в восточном направлении, восточный полигон, это часть, связанная с перевозками в Азию, конечно, по определенным причинам является ключевым вопросом сейчас для развития железных дорог.
Олег Николаевич, вы, по вашему мнению, когда мы все-таки увидим вообще вот эту эру беспилотников и... Конечно, для многих в России и вообще во всем мире есть определенная опасность для рынка труда, это мы понимаем. Но как вам кажется, когда все-таки будет момент, когда беспилотники заполонят? Вспоминаю сразу Comedy Club, киборги заполонят.
Ну, насколько нам известно, сейчас активно прорабатывается беспилотное движение на МЦК. Вообще беспилотие лучше всего пробовать там, где замкнутая какая-то система. Угу. Почему на автомобильном транспорте сложно? Очень много разных участников движения, пешехода, разные скорости автомобилей, сложная инфраструктура. Вот если изолированная какая-то часть, например, МЦК, кольцо, да, вот здесь можно как бы пробовать. И, ну, в общем, здесь есть смысл еще и в том, что с повышением интенсивности движения, чем короче интервал и выше скорости, тем сложнее машинисту, в общем, как бы в этой системе функционировать. И поэтому беспилотие здесь, граничащее с техническим зрением, со всякими лидарами, радарами, которые сканируют пространство вокруг поезда, плюс системы интервального регулирования, все вот это в связке как бы будет апробироваться на МЦК. Думаю, что в этом же направлении будет двигаться и московский метрополитен. Хотя здесь есть такой нюанс, что в некоторых ситуациях нештатных машинист справляется пока лучше, то есть беспилотник, он бы как бы действовал штатно, а иногда надо действовать немножечко нештатно для того, чтобы при сохранении безопасности как-то вырулить ситуацию. Но думаю, что и по направлению высокоскоростного сообщения, например, там та же Москва-Санкт-Петербург, скорее всего, в перспективе и там будет беспилотие, потому что большие скорости и при этом очень высокая интенсивность.
Да-да, у нас еще один звонок, у нас очень много звонков сегодня. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый Олег Николаевич, хотел задать вам вот такой вопрос. Насколько я знаю, в МИИТе эта тема прорабатывалась в свое время. Насколько возможно и перспективно развитие поездов на магнитной подвеске, вот так называемый Маглев?
Спасибо.
Давайте я отвечу на этот вопрос.
С радостью.
Действительно, такие работы проводились в МИИТе в свое время. МИИТ был одним из лидеров по проработки технологических подходов к реализации магнитных подвесов. Я думаю, что этот вопрос требует очень серьезной проработки. Там есть часть, связанная с технологическими решениями, и в первую очередь, конечно, будущее магнитного подвеса будет определять экономика, потому что реализовать можно как бы эти технические решения, и в мире они реализованы в отдельных примерах, но экономическая эффективность этих проектов, она, скажем так, оставляет желать лучшего.
Понятно. Роман Валентинович, 64-й, пишет, окончил Московскую государственную академию водного транспорта в 2006 году. Сейчас она относится круто? Да, круто относится. Вы говорили вначале,
по-моему. Да, это сейчас часть Российского университета транспорта. Вот я вас приглашаю, если у вас будет время, приехать, посмотреть, на каком уровне сейчас ведется подготовка речников, моряков. Совершенно новое оборудование, совершенно новые отремонтированные здания, уникальные комплексы, в том числе и связанные с беспилотным судовождением и полная, так сказать, инфраструктура, которая позволяет на современном уровне готовить речников и моряков. Поэтому приезжайте.
Спасибо. Да-да, у нас еще один звонок. Слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил меня зовут, город Москва. Очень простой вопрос, пожелание. Может быть, конечно, вы больше работаете в сфере теоретической, но такая практическая история. Сегодня затрагивали вопрос о парковке в Москве, когда не срабатывает нормальный GPS, и возникают конфузы на эту тему. А можно что-то такое придумать, чтобы номер парковки, для того, чтобы ввести его вручную, был виден с любой точки, с любой позиции, где та самая парковка располагается? Потому что зачастую приходится выходить из машины и идти его считывать. И проходить иногда приходится там, ну, несколько десятков метров.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вот, Михаил, мы тут про важное, про цифровизацию, а ему, значит, еще большими цифрами написать. Эка, как придумал. Ну, на самом деле, я тоже об этом думал и хотел сказать, но я постеснялся, раз мы уже так про цифровизацию пошли. Но у нас еще звонки. Поэтому, Михаил, я думаю, берем в работу. Это я уж как депутат сам направлю в Дептранс такую инициативу. Да-да, у нас еще один звонок. Слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер, Борис. Добрый вечер, гости. Я, в отличие от предыдущих слушателей, которым звонили, хочу сказать такие общие слова. Благодарности за то, что городской транспорт Москвы сделал рывок, буквально качественный рывок, в своем совершенствовании. Я с большим удовольствием пользуюсь электробусами и, значит, отмечаю про себя, что каждый раз в нем в дизайне салона появляется нечто такое новое, что, во-первых, значит, облегчает пребывание в этом салоне людей разные, значит, подвижности. И, в общем, произвело впечатление какой-то ухоженности и такого европейского стиля. Я вот из связи хотела спросить, вот когда, значит, организовывалось правительство города Москвы, департамент возглавил тогда очень молодой для такой должности человек Максим Лексутов. Вот так. Я хочу, в случае, во-первых, сказать ему большую благодарность за его работу, его департамента, и спросить, значит, по всему видно, что в своей работе напирается на какие-то научные разработки, возможно, и вашего университета. И не является ли он выпускником вашего университета? Потому что видно, что человек действительно, буквально, переделал московский транспорт так, что им стало пользоваться крайне удобно. Спасибо.
Он партнер, мне кажется.
Нет, не является выпускником.
Он не является, но, тем не менее, активно опирается на наши разработки, и не только наши. В общем, мы в Москве, ну, активно участвуем в этой работе. Хочу сказать, там, в принципе, сервисный подход. Да. Он как бы базовый, и когда мы размышляем о каком-либо проекте или движении вперед, всегда начинаем с того, как это будет для пассажира, как он будет ехать, как он себя будет чувствовать, сколько у него займет это времени, какова будет вокруг обстановка, где у него зарядка, где у него билет, тариф и так далее, и так далее. И работает на сегодня департамент транспорта, помимо Российского университета транспорта, и много других университетов.
Ну, а вот ваш университет, где наследил в Москве? Вот чтобы ты зашел куда-то, вот, не знаю, в какой-то электробус. Вот спасибо.
МЦД. Я считаю, что МЦД, мы смело можем сказать, что Российский университет транспорта...
А что там? Ну, вот,
сама идея МЦД, те маршруты МЦД, которые мы имеем, расписание движения, Восточный вокзал, некоторые новые ТПУ, которые появились в связке с, значит, МЦД, наверное, вот отдельные какие-то были задачи по поезду вместе с Трансмашхолдингом, то есть вот это...
Как студенты и специалисты вашего экономического факультета оценивают цены на проезд по платным дорогам Российской Федерации, в частности, М-12, недавно открытый? Мне кажется, это вопрос, как являются ли те, кто определяет выпускниками или нет. Нормально, я думаю, дальше. Но вот в 89-й задает вопрос. В Балашиху когда пойдет такой транспорт? Убогие электрички, автобусы ломаются, запчастей нет. Ну, я думаю, что это мы других будем приглашать гостей, спросим в Московской области. Здесь люди из науки и из образования. Давайте в этом ключе и задавать вопросы. Чего? Ну, давайте. Давайте задавать вопросы. А у нас еще есть звонок. Поэтому слушаем вас. Вы в прямом эфире. Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за эфир.
Вот вам
меня
спасибо.
Интересуют наши скоростные железные дороги. В частности, в южные регионы нашей страны. Лет 20 назад у Госплана говорили, даже не 2-30, когда был Советский Союз, говорили о том, что нужно построить на наш юг скоростные железные дороги. И авиация тогда выступала против. Они были конкуренты. Теперь мы видим, что это то, что их нет, а аэропорты закрыты южные, а железные дороги скоростные.
Понятно. Но вообще тема скоростных железных дорог, она действительно актуальна. Мы ждем и в Казань, Москва-Казань, и дальше. Это же очень важный вопрос. Как вот сейчас вы оцениваете? И вообще, действительно, вот с точки зрения экономики, не будет ли это конкурентом в системе авиаперевозок? И насколько реально, и в какой период мы уже почувствуем вот эти... успехи в плане строительства, использования новых скоростных железных дорог?
У скоростных железных дорог, на мой взгляд, есть ниша. Это примерно 700-800 километров. Это время в пути, ну, скажем так, при современных скоростях 350 километров в час, там 2-3 часа, ну, в пределах 3 часов. Вот эта ниша как раз то, что может занять скоростные железные дороги. Все, что дальше, там 1000-1200 километров, это авиация, как бы очевидно. Если говорить про сеть железных дорог, сегодня рассматривается, об этом озвучивал и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и это звучало на съезде железнодорожном, сегодня рассматривается направление Москва-Санкт-Петербург, рассматривается направление на юг, Москва-Адлер, и направление Москва-Казань. Но первый пока видится в глубокой проработке Москва-Санкт-Петербург, и нам нужна первая такая скоростная железная дорога, которая в том числе станет полигоном испытательным, где мы собственные российские технологии, поезд, инфраструктура, система управления движением, все должны на этом полигоне испытать. Ну и Москва-Санкт-Петербург сегодня выглядит наиболее экономически эффективной историей, просто потому что два очень крупных мегаполиса с большим пассажиропотоком и уже устоявшейся, очевидно, связью, ну, мы знаем, Сапсаны и так далее. Поэтому речь сегодня идет не о конкурировании между видами транспорта, а о создании такой единой транспортной системы, где каждому виду транспорта есть своя задача.
Александр Алексеевич, а вот университет сам готов к тому, чтобы дать специалистов от, вот, как мы сегодня услышали, от дизайна, инженерии, всего этого подхода, до тех, кто будет обеспечивать работу, тех специалистов, которые могли бы условно сесть за пультовые установки и начать на всем маршруте движения отслеживать все возможные неполадки, либо вообще все движение по этому маршруту?
Для ВСМ вопросы безопасности являются наиважнейшими. И хочу сказать, что сегодня Российский университет транспорта вошел в федеральный проект, вот только что, буквально месяц еще не прошел, передовые инженерные школы, есть такой проект, в котором сейчас 50 университетов, с учетом 30, которые вошли в прошлом году, и 20 университетов в этом. И те университеты, которые в этот проект вошли, они берут самые актуальные темы и совместно с компаниями, с российскими железными дорогами, в нашем случае, делают лаборатории, делают программы, создают компетенции, которые позволяют обеспечивать вот эти прорывные новые технологии. И как раз тема нашей передовой инженерной школы – это ВСМ. И поэтому у нас уже начиная со следующего года начинается подготовка специалистов по новым программам, заточенным на эту тему. И я уверен, что мы сможем достойно и эффективно вместе с компаниями, которые занимаются проектированием и поезда, и инфраструктуры, обеспечить это направление.
Да-да, у нас еще один звонок есть. Алло. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер, добрый вечер. Подмосковье. Да. Живу рядом со 107 и СКАТ, прямо вот смотрю на них. Печальное зрелище, вот на старой дороге пробки, а по СКАТ никто не едет. Ну, это так, как затравка. А у меня такой стратегический вопрос. Вот наша транспортная система, вся эта сплошная какая-то анархия, потому что частное автовладение вот большегрузным и всяким грузовым транспортом рождает просто броуновское движение. И вот я считаю, это, во-первых, это серая экономика, это абсолютно асоциальные какие-то личности. Вот свалить мусор в лесу там, или приехать на каком-то раздолбанном КамАЗе, там песок к воротам предлагать, какая-то мутная личность. Я считаю, что весь грузовой транспорт, категорически весь, надо перевести в государственную сферу на компьютерной базе, на суперкомпьютере, и сделать так, чтобы не было ни встречных потоков, ни каких-то нарушений, значит, социальных, ничего. И экология, и техосмотр, и все. И, ну, я думаю, вы меня понимаете. Не буду больше, да, вас понимаю, загружать.
Спасибо большое. Но вообще хорошая была бы теория, если все перевести в государственные руки, и экология стала бы сразу замечательной. Но, к сожалению, так не всегда бывает. Вот мне что-то подсказывает. Вообще, мне кажется, здесь рынок тоже должен определенным образом регулировать себя. Ни в одной стране нету полностью государственного транспорта. Ни в одной. Даже в Советском Союзе, мне кажется, были дельцы, которые подвозили песок и предлагали его продать.
Знаете, очень большая тема есть такая — грузовые вагоны. Да. Например, если о ней сейчас начать говорить, там очень много за и против. В свое время вагонов был жуткий дефицит, и их как бы перевели, ну, в такое, скажем, частное состояние. Сегодня сложно достаточно этими вагонами управлять, но на то были свои причины. Сегодня звучат и другие варианты. Давайте вернем все вагоны назад. Тут везде есть как бы свои плюсы и минусы.
Ну, да, как и во всем, что есть в жизни. Возвращаясь к университету, хотел бы поговорить про ребят. Вот Рутовец, Миитовец, у меня, кстати, есть друзья из вашего замечательного университета. Вот чем они живут в университете? Не только же беспилотниками, не только же дорогами, водным транспортом, но еще внутри жизнь-то у вас бурлит. на 35 тысяч студентов вы как-то постарались найти какой-то подход на каждого. Кто-то творческий человек, кто-то занимается спортом, кто-то себя находит, реализует в КВН. Помимо обучения, помимо образования, помимо науки. Вот чем живет сегодня современный университет транспорта? Чем живут ребята вообще? И кто вот портрет вашего студента, мне кажется, было бы интересно услышать.
Все студенты разные. Каждый человек, он индивидуален. Но я считаю, что МИД всегда был местом, где был спорт большой, где культура была, где был КВН, где были стройотряды. Сейчас волонтерское движение очень серьезно развивается. Поэтому, когда к нам приходят абитуриенты, мы всегда им говорим, вы не только освоите свою профессию, станете истинными профессионалами своего дела, но вы получите очень широкую гамму, палитру тех возможностей, которые разовьют у вас и творческое начало. Ну, для примера могу сказать, что мы впервые с ГИТИСом реализовали совместную программу недельную, когда студенты Российского университета транспорта и студенты ГИТИСа совместно разрабатывали проекты. Мы им давали все, что связано с цифрой, с 3D-моделированием, а они передавали нашим студентам все, что связано с творчеством, с развитием личности. Но это хороший проект стартовый, который является определенным символом того подхода, который реализуется университетом. Каждый человек должен развиваться гармонично и быть не только специалистом, который знает математику, цифровые технологии, как проектировать мосты, тоннели, строить объекты, но и быть творческой личностью, потому что современная инженерия, она требует как бы генерации новых подходов, нестандартного мышления, дискуссий, возможности участвовать в коммуникации со своими друзьями, коллегами. И это во многом формирует, собственно, образ будущего инженера, будущего интеллектуала, тех людей, кто может продвигать на современном уровне, на передовом уровне технологии транспорта.
То есть это новая интеллигенция, по большому счету.
Такая... Фактически, да. Интеллигенты всегда были развиты очень широко,
конечно,
танцевали.
И не только были погружены в культуру, но еще и имели какой-то особый склад и характера, и ума. Они думали так наперед, потому что без вот этой основы инженерной, мне кажется, будущее проектировать и свое, и других людей, которые завязаны на тебя своей семьей, невозможно. То, что вы даете эти возможности, это очень ценно.
Соглашусь с вами.
Это ценно, поэтому... Это классно. Как вы поздравили студентов с наступающим Новым годом? Помимо зачетов и будущей сессии.
У нас каждый год проводится очень такое душевное, скажу так, мероприятие, когда студенты организуют спектакль музыкальный для и сотрудников, и студентов. И всегда это по-товарищески, всегда это по-доброму. И мне кажется, что вот это лучшее поздравление, это такое вот непосредственное общение студентов активных и преподавателей университета.
Ну, благо это елка, я не знаю.
Конечно, но, конечно.
То есть, но это же тоже... вот у меня несколько проектов, в которых я говорю про университеты, и стараюсь сделать так, чтобы люди поняли, что университеты сегодня в России – это не что-то однотипное, не какое-то карикатурное, вот эти лекционные залы, возрастные преподаватели – это очень креативная, интересная прослойка нашего российского общества, которой постоянно мало всего. Она тянется к знаниям, к новому, к чему-то. И вот ну, РУД сегодня, мне кажется, это символ такого подхода, когда ребята абсолютно амбициозные, неординарные, по-новому взглянувшие на жизнь, они вот собрались в одном месте, и те разработки, которые у вас происходят в университете, и в высшей инженерной школе Российского университета транспорта, это вот символы, мне кажется, этого направления. Ну что, друзья, вообще весь этот год я старался вам рассказывать про университеты. Приглашал интересных гостей, мы с вами разговаривали и про искусственный интеллект, и про искусственных словословов, с там Трухановской у нас была, Институт русского языка. Говорили про биотехнологии с Росбиотехом. Сегодня мы завершаем наш год разговором про российский транспорт. На самом деле, в поисках наших университетов мы пытались затронуть разные отрасли и разговаривали про них, а вы очень активно подключались со своими очень умными, крутыми вопросами, я благодарю вас. Но каждый эфир, мне кажется, я старался поговорить про людей внутри образования, про людей, которые рядом с темой образования. Это и родители, которые переживают за своих детей, и дети, которые сейчас трясутся над зачетами и готовятся к сессии. Это и педагоги, преподаватели. Хотел бы в последние секунды нашего предновогоднего эфира всем пожелать хорошего настроения, крутого года, хорошо отметить вместе с семьей. И 36-й задает вопрос, удовлетворены ли мы своей радиопередачи. Да, самое большое счастье для меня было выходить в этом году в эфиры с вами. Надеюсь, что в следующем году мы тоже встретимся. А сегодня в радиоакадемии был ректор Российского университета транспорта Александр Алексеевич Климов и директор высшей инженерной школы РУТ Олег Николаевич Покусаев. Радиоакадемия, я Борис Чернышов. Всем пока-пока, встретимся в новом году.